Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Внимательный слушатель знает, что с недавних пор на Радио «Вера» начала выходить новая программа под названием «Философские ночи». У нее есть подзаголовок «Философы о вере», «Верующие о философии». Читаем, беседуем, размышляем. Идет она по субботам в 11 вечера. Ее ведет доцент МГУ Алексей Павлович Козырев. И сегодня мы просили Алексея Павловича из кресла ведущего пересесть в кресло гостя. Поэтому добрый вечер, Алексей Павлович.
Добрый вечер.
Само появление программы с названием «Философские ночи» на радиостанции с названием «Вера» в каком-то смысле может ставить перед вопросом, который в самом общем виде звучит, наверное, примерно так. А философия может ли привести к вере? Или наоборот, может от нее увести? Вот на эту тему мы сегодня с вами поговорим, и с вами как с ученым, и с вами как просто с человеком, у которого есть личный опыт пути и в философии, и в вере в этом вот странном сочетании.
Алексей Павлович, говорят ваши студенты, что по вашим рассказам однажды в молодости вы поставили в тупик некого священника, попросив у него благословения заниматься исихазмом, что якобы батюшка не понял, что вы имели в виду. Вот насколько занятие научное, на ваш взгляд, сочетается с практическим занятием?
Да, действительно, Марина, такой случай был. Это был замечательный московский батюшка, отец Александр Егоров, священник Обыденского храма, пророка Илии Обыденного на Остоженке. Он, кстати, крестил мою вторую дочь. Добрый и замечательный пастырь, который пережил тяжелые советские времена, вот, видимо, и доставалось ему, и разных людей он повидал, окормлял и интеллигентов, и простых, поскольку вот храм, где находился, это вот берег Москвы-реки, там как раз традиционно жила беднота. То есть вот район Пречистенки, выше Остоженки, это был аристократический район Москвы, дворянский район, усадебный район, а вниз Остожье, да, это был район московской бедноты. Еще я вот эти времена застал, 90-е годы, когда там были коммуналки, вот, и храм тоже был особый, я тогда не знал, что прихожанами этого храма был святой Михаил Новоселов, один из тех, кто в начале 20 века создавал религиозно-философское сообщество в Москве, кружок ревнителей христианского просвещения, и что в этом храме начинал свое служение священническое отец Сергий Булгаков, которым я потом буду заниматься. Вот. И я действительно подошел после исповеди к священнику и говорю: батюшка, благословите вот, заниматься исихазмом. Но я имел в виду, что изучать и участвовать в неком проекте, в группе исследовательской. А он понял эти слова буквально и сказал: ну да, да, я знаю, что такое исихазм. Нил Сорский, вот, но не надо тебе заниматься. Есть церковь, есть литургия. Вот, приходи в храм по воскресеньям, молись, читай домашнюю молитву, а это не для тебя. Вот, я был в жуткой растерянности, ну, священника надо слушать, я неофит был, поскольку недавно принял таинство крещения, и как-то простоял еще литию или молебен, а потом снова подошел к священнику и говорю: ну, вы знаете, батюшка, ну, как же, вот мы, я работаю в МГУ, мы Канта изучаем, Гегеля, а почему же мы наше православное это не можем изучать? Он говорит: а, ну в смысле изучать? Да, конечно, изучать можно, но не в плане вот духовной практики. Вот, и здесь действительно вот вы подняли очень серьезный вопрос, насколько изучение вещей, касающихся религии, веры, церкви, связано с личным духовным опытом. Вот у нас сейчас ввели стандарт по теологии, причем теология стала даже дисциплиной, по которой диссертации стали защищаться, то есть третьего уровня обучения. Вот. Но я вот себе не представляю, как можно заниматься теологией и быть, например, атеистом или не участвовать в церковной жизни. Вот 90-е годы я очутился на Сергиевском подворье в Париже, в Сергиевском православном богословском институте. И мне рассказывали люди, очевидцы того, как институт создавался, Николай Михайлович Осоргин, пресвитер Борис Бобринской, что всегда это сочеталось: обучение и участие в церковной службе, пение на клиросе, выполнение церковных послушаний. То есть вот все великие выпускники Сен-Серж, это был и протоиерей Александр Шмеман, и протоиерей Иоанн Мейндорф, они прошли через эту бурсу, да, где, по сути, им давались уроки религиозной жизни, а не только изучение отцов церкви, патрологии, литургики, нравственного богословия и других предметов. Поэтому, конечно, в светской школе, в светских учебных заведениях мы не можем требовать ни от студентов, ни от своих коллег какой-либо религиозной практики и даже какого-либо исповедания веры. Пожалуйста, философией может заниматься и скептик, и атеист, и ищущий человек, который изучает, допустим, религиозное движение, новое религиозное движение, или вообще к религии безразличен, а занимается философией как строгой наукой. Вот. Но, как опыт показывает, всегда какой-то процент среди студентов, занимающихся философией, приходит к вере, приходит в церковь, и поэтому, может быть, парадоксально, но именно в советские годы наш факультет очень часто выпускал православных священников, которые заканчивали кафедру атеизма или истории религии атеизма, потом поступали в семинарию, вот, или другие какие-то пути у них были. Но я знаю немало выпускников философского факультета, которые пришли не просто в церковь, но которые приняли священный сан и служат ныне в различных приходах, епархиях и в России, и за рубежом.
А ваша семья тоже была атеистической?
Родители были коммунистами, оба. Ну, если отец был такой сознательный, убежденный коммунист, прошедший войну, вот, война закончилась, когда ему было 22 года, он уже был начальником станции в Польше, он был в железнодорожных войсках. А мама, скорее, вот стихийно так, она не очень верила в эту коммунистическую идеологию. Вот, но бабушка, когда я приезжал в деревню, в село под Москвой, и говорил в пятом классе: бабушка, ты знаешь, Бога нет. Она мне говорила: да, а люди говорят, что есть. Вот эта вот фраза «а люди говорят, что есть», она как-то меня заставляла насторожиться и подумать, ну, либо я не прав, либо, может, люди не правы. Но я очень любил бабушку. Я считаю, что это просто был святой человек. У нее три мужа было, но первый погиб на фронте. Вот. Второго она выгнала, поскольку это был нехороший человек, очень жестокий. А третьего похоронила. Вот. Но, тем не менее, она была святой человек, который вот учил меня всегда к ближнему, к людям относиться по-христиански. Она, например, говорила: все люди красивые. Некрасивых людей нет. Вот. Я не понимал тогда, что это означает. И вот я до сих пор, бабушки уже нет, 17 лет, она умерла, ей было 88, но в сознании всплывают ее уроки. При том, что она не училась практически в школе. Ее детство пришло на годы революции, и ей пришлось идти нянькой в семью своего брата, у которого умерла жена, и заниматься его детьми. В школе она не училась. Она с трудом могла писать, с ошибками надписывала банки с вареньем. Но при этом это был один из самых мудрых людей, которых я знаю. Когда бабушка умерла, мы с племянником всю ночь читали псалтирь над ее гробом.
А почему вдруг вам пришла в голову мысль читать псалтирь? То есть вы были в курсе каких-то уже религиозных практик?
Да, я уже был крещеный, и уже был преподавателем факультета, и ходил в церковь, и знал, что над покойниками читают псалтирь, и более-менее представлял, как ее нужно читать по кафизмам, но никогда не слышал, и это вот был такой порыв, порыв души, мы действительно читали до 4 утра, гроб стоял в гостиной, никуда не уносили, не увозили, поскольку это в деревне, не было тогда таких обычаев. Вот. И утром снова еще одну кафизму перед тем, как пришли люди прощаться с ней, заново прочитали. Так что вот это вот такой опыт для меня очень памятный и значимый.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, доцент философского факультета МГУ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы упомянули свою бабушку. Я почему-то сразу вспомнил свою прабабушку, которая была того же возраста, она родилась в 1905 году, а, кстати, умерла уже при президенте. То есть родилась при царе, умерла при президенте. И тоже очень мудрая женщина. Мне кажется, это какая-то черта поколения была. Вот у них такая мудрость бытовая, народная. Я вспоминаю, что про нее как-то у нас в семье так говорили. Ну, она была такая мудрая, но при этом она же почти не училась. У нее было всего несколько классов церковно-приходской школы. А только потом я уже узнал, что, в принципе, образование церковно-приходской школы было очень серьезным для тех лет. То есть это были очень качественные классы. И, в общем-то, эта фраза, что она всего лишь училась в церковно-приходской школе, ну, совсем не значит, что у нее не было образования. Значило, что наоборот, что она, в общем-то, неплохо была обучена в юности.
Я недавно был под Иркутском в заповеднике Тальцы, и там воссоздан класс церковно-приходской школы сибирской, и расписание висит. Я посмотрел расписание церковно-приходской школы, правда, первого-второго класса. Ну, ничего там особенного нету, но чтение, письмо, счет, родная история, плюс церковное пение, например. То есть детей учили, как правильно петь, и уж, по крайней мере, закончив 4 класса ЦПШ, ребенок читать, писать и считать мог очень хорошо. Может быть, даже лучше, чем выпускник средней общеобразовательной школы сейчас, потому что к нам поступают студенты, которые, к сожалению, и в аспирантуре пишут с орфографическими ошибками и не знают, как ставить знаки препинания. Вот, поэтому, конечно, надо памятник поставить Победоносцеву, который окутал Россию сетью церковно-приходских школ. По-моему, порядка 6 тысяч их было открыто. Вот. И сколько мне приходилось путешествовать по России, я видел на Вологодчине такие, знаете ли, прочные здания, хорошие, которые до сих пор стоят, там либо почта находится, либо еще какое-нибудь место общественного пользования. В конце 19 века были построены эти здания, строились на славу, и задумывалось это образование тоже на славу. Вот, по сути, это было, конечно, больше, чем сейчас система начальной школы.
Алексей Павлович, а что все-таки в юности больше повлияло на тот переход от атеистической жизни в семье и в школе к все-таки жизни церковной? Это увлечение философией? Что было первичное? Влечение в церковь или увлечение философией?
Нет, вы знаете, влечение в церковь, вот, оно было как-то спонтанно, вот, и, наверное, в каком-то смысле от противного. Вот, то есть, если власть запрещает, если над церковью издеваются, то, значит, что-то в этом есть, надо на это обратить внимание. Но я помню, как учеником старшей школы еще я поехал на экскурсию в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру. И, отбившись от экскурсии, я пришел в книжный магазин, совмещенный с иконной лавкой, и купил там одну книгу. Библию купить тогда было невозможно, она не продавалась. Вот сейчас трудно это представить. В каждом храме, на каждом свечном столике можно купить и Новый Завет, и Библию полностью. Тогда Библию купить было невозможно даже в лавре. Я купил книжку, которая называлась «Всеночное бдение и литургия». Это было последование основных богослужений, и стал внимательно читать. Вот, посещая храм студентам вечером после занятий, я шел гулять по Москве. Я очень любил Москву старую, и тогда все, наверное, мы увлекались старой Москвой. Здесь вот стоял храм Христа Спасителя, здесь были Красные Ворота, а здесь была Сухарева башня, и дома у меня висели открытки, постеры, картинки с изображениями. Вот я заходил в храмы, открывал для себя московские храмы. Их было немного тогда, наверное, порядка 40 действующих храмов в Москве. Вот так вот я пришел в Обытинский храм и иногда брал с собой книжку и вот смотрел, изучал таким образом службу, основные молитвы. И я могу сказать, что, наверное, катехизисом была эстетика православного богослужения. То есть так же, как и один из героев моей исследовательской работы, Константин Николаевич Леонтьев, вот, я пришел к православию через красоту православного богослужения. Мне приходилось приводить людей в храм. Иногда я приводил своих друзей иностранцев, французов, католиков. И вот они мне говорили, что, вы знаете, у вас богослужение настолько прекрасно, что даже и причастие не обязательно, потому что ты уже стоишь на богослужении, ты причащаешься, ты приобщаешься к Богу, да? Вот просто у католиков несколько по-иному строится литургическая жизнь. Там, если ты пришел на мессу, ты обязательно причащаешься. Там редко кто не причащается. А у нас, особенно вот по московской традиции, люди причащаются редко. А раньше, может быть, раз в год причащались даже на Великий пост. Вот. И действительно, нельзя не согласиться с тем, что красота православного богослужения, храмовое действие как синтез искусств, напишет потом отец Павел Флоренский, да, где все влияет на все органы чувств, и зрение, и слух, и обоняние, и осязание, ну и вкус тоже. Потому что не только причастие, но и вкушение просфорки или артоса, вот, или освященного хлеба, смоченного вином, да, на утренне, это тоже создает определенное участие в богослужении. И вот, наверное, вот именно эстетический такой катехизис, который начался еще раньше того времени, когда я пришел учиться на философский факультет. А пришел я сразу после 10 класса, то есть это был 85-й год.
А вот не получалось ли здесь какого-то, ну, не знаю, противоречия, потому что есть стремление, интерес к церкви, есть при этом решение поступать на философский факультет, где, ну, в те времена, скорее всего, понятно, что изучать придется некий набор достаточно идеологических дисциплин, в том числе, там, не знаю, марксизм, ленинизм и так далее. И это, в общем-то, не очень как-то сочетается с интересом к церкви вообще, к тому же, к такому какому-то целостно-чувственно-такому психоэмоциональному восприятию православия как красота богослужения.
Ну, двоеверие, что делать? Я же не был тогда крещен, я крестился позже гораздо, когда уже срочную службу отслужил 2 года. После 2-го курса меня взяли в армию, в пограничные войска, и я 2 года отслужил. Вот, и потом только я уже вернувшись из армии, вернувшись на 3-й курс, только тогда я крестился. Вот, поэтому, конечно, наверное, было какое-то двоеверие. То есть, с одной стороны, я верил в Ленина, я верил в правду марксистско-ленинской теории и старался конспектировать внимательно Маркса, Энгельса и Ленина на первых курсах. То есть, вообще-то говоря, они ведь не глупыми людьми были. И тот же Маркс написал магистерскую диссертацию «Различия между натурфилософией Демокрита и Эпикура». То есть, по сути, он начинал как историк философии. И то, что он писал об истории философии, это совсем не бессмысленные вещи. То, что он писал о религии, это совсем не бессмысленные вещи. Когда Маркс говорит, что религия – это душа бездушного мира, вздох угнетенной твари, разве это не так? Это так. Здесь с Марксом трудно не согласиться. Но это не означает, что религия – это что-то плохое, от нее надо отказаться. В общем-то, и Маркс, наверное, так не считал. Вот, он считал, что это некая превращенная форма, которая зависит от социальных, исторических обстоятельств. Но вот эта функция религии, которая утешает, которая дает угнетенной твари, а, в общем-то, я себя чувствую угнетенной тварью очень часто, потому что работать приходится много, устаешь, вот, и вздохнуть иногда хочется. Поэтому, конечно, была какая-то ситуация двоеверия, то есть, когда душа стремилась к одному, а сознание диктовало другое, когда одной рукой конспектировал Маркса, а другой ногой шел в храм, вот, но вообще надо сказать, что вот само по себе философское образование, даже так, как оно было устроено еще в те советские годы, оно давало достаточную широту представлений о разных мировоззренческих моделях, концепциях, и мы читали Платона на первом курсе, мы изучали средневековую философию, Фома Аквинский, Иоганн Скотта Рюгена, вот, и это, конечно, давало представление о том, что в центре философии представление о высшем бытии, о трансцендентном, об абсолюте, о том, что называется философский бог. Вот. Дело другое, может ли философ сразу совершить вот этот скачок от философского бога к живому богу веры православной, это серьезная проблема. И второе, при том, что мало было, наверное, таких людей поначалу, которые были верующими людьми, но они, тем не менее, были. Вот я вспоминаю с огромной благодарностью профессора Андрея Вячеславовича Казаржевского, который читал лекции в 6-й поточной аудитории 1-го гуманитарного корпуса. Это были факультативы. Один факультатив был посвящен памятникам искусства Москвы, а другой памятником искусства СССР. А потом еще он читал курс «Что таят в себе московские дворики». Ну, а понятно, что они в себе таят. Храмы православные, да? И вот Казаржевский приносил магнитофон «Весна», ставил кассету и говорил: «Ну, а сейчас мы послушаем Бортнянского, 7-й номер». И мы слушали Херувимского. Он не говорил, что это херувимское. Вот. «Ижу херувимы тайнообразующие». Мы слушали это, да? Он рассказывал о том, что такое крестово-купольный храм, и какие они бывают, да? Восьмерик на четверике. Это запомнилось. Мы даже вот сейчас встречаемся с моими однокурсниками и с улыбкой повторяем эти слова и осознаем себя принадлежащими к одному поколенческому срезу, к ученикам вот Андрея Вячеславовича. На меня он настолько повлиял, что я даже стал сейчас читать в университете курс, который слушал у Казаржевского, это курс риторики. Я стал водить экскурсии по Москве, правда, по философской Москве. Последняя книжка, которую Казаржевский выпустил незадолго до смерти, называлась «Московский православный месяцеслов», где он описал, какие престолы и какие пределы, посвященные каким святым, есть в Москве. Прежде чем умереть от рака, он обошел все московские храмы и попел на клиросе. Ну, наверное, не во всех, но в тех, которые были ему особенно дороги. Вот этот образ Андрея Вячеславовича Казаржевского, и французский язык мне преподавала его жена Ирина Владимировна Барышева, и у меня в глазах стоит, как утром я опаздываю на занятия и вижу перед собой спешащую парочку, которая тоже идет к первой паре в первый гуманитарный корпус. Вот. И, конечно, рассказы Андрея Вячеславовича о том, что он ходил в гимназию мимо храма Христа Спасителя, но никогда не заходил туда, ему отец запрещал, потому что это был обновленческий храм, там были обновленцы, и считалось, что православному человеку негоже заходить в этот храм, там Введенский. И вспоминал, как его взорвали. Вот, то есть, вы понимаете, когда ты общаешься, ты слушаешь человека, который является живым свидетелем вот таких событий в истории Москвы, ты по-другому начинаешь относиться каким-то вещам. И, что называется, вода камень точит. И вот так по капельке мы узнавали какую-то информацию. Она приходила где-то случайно, где-то осознанно, где-то через изучение каких-то курсов истории западной или истории русской философии. И вот так постепенно вытеснялось одно мировоззрение другим мировоззрением. Что-то похожее переживали люди в начале 20 века, когда вот все будущие религиозные философы православные, большинство из них были марксистами. И Бердяев, и отец Сергей Булгаков, и Франк. Вот. Карташов даже вспоминает, как у Булгакова в Киеве висел портрет Маркса. Потом портрет Маркса исчез, вместо него появился портрет Владимира Соловьева. То есть вот даже на уровне смены портретов происходила вот эта смена духовных парадигм. Да? Вот. Что-то похожее, наверное, происходило и с нами в 80-е годы. Я где-то назвал это время временем распечатывания алтарей. То есть, когда мы вдруг узнавали, что вот под этим советским городом, где мы выходили на первомайские демонстрации, где постоянно появлялись плакаты «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить», да, вот, что под этим таится какая-то другая история, история настоящей Москвы, да, где жили другие люди. Я сейчас не говорю, что эти люди были там хорошими, а мы там были плохими. Но просто это другая история. Это как сквозь промокашку чернила проступают. Да? И мы вот это переживали. Я говорю, мы, имея в виду не только себя лично, но вот какое-то мое поколение, мой круг людей, которые сейчас по-разному сложилась их судьба, но вот многие из них... остаются в церкви.
Алексей Павлович Козырев сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Это доцент МГУ и ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера». В студии также моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».